Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». Сегодня в московской студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Мы поговорим о социальных проблемах сегодняшней России, ну и, конечно, о текущей политике тоже. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 740. 43-28-01. Призываю активно задавать свои вопросы. Давайте мы, Евгений Шлемович, начнем с сегодняшнего события. Государственная Дума России на заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается изменить стажевые пороги при оплате больничных листов гражданам. То есть, если сейчас 60% среднего заработка выплачивается при стаже до 5 лет, 80% от 5 до 8 и 100% от 8 лет, то теперь эта шкала ужесточится, и 100% будут платить, но я тут прощу, только после 15 лет работы. С чем связаны вот такие изменения, ужесточения и так далее, которые, в общем, уже критикуются общественностью, профсоюзами и так далее?
Нет, ну, во-первых, если говорить об этом законе, проекте закона, то там была договоренность, причем публичная, о том, что во втором чтении как раз вот этот, вот эти новации по стажу будут сняты.
А зачем принимать в первом чтении то, что будет снято во втором? Зачем
это
пугать людей?
Совершенно верно. И там второе, я просто хочу, Михаил, проинформировать, что вроде бы, как было сказано председателем профильного комитета господином Исаевым, во втором чтении будут убраны вот эти с 8 до 15 лет, а также там есть еще, например, такая вещь, как не год, а 24 месяца для расчета, так сказать, больничного листа, там идут еще дискуссии. И зачем это все принимать? Ну, я бы сказал так. Это пробный шар, с моей точки зрения, потому что у нашего государства сейчас, так я бы сказал, в генеральном смысле, уже перестает хватать денег. Элементарно.
Ну, как же, цены на нефть-то высокие?
Ну, они высокие, но бюджет у нас, федеральный бюджет, может сводиться в нулях только уже при ценах с более чем $100 за баррель.
109, по-моему.
Да, уже расчет есть. Причем я должен сказать, что, учитывая предвыборный год, который у нас будет, 11-й год и отчасти 12-й год, я думаю, что эта планка еще вырастет, потому что, недаром господин Собянин, вступая в должность мэра, сказал, что социальные выплаты в Москве будут даже увеличены. Ну, значит, если в Москве, видимо, это планируется и по всей Российской Федерации, понятно, из хозяйственных соображений. Поэтому я бы сказал так, наши социальные обязательства недостаточно, конечно, высокие по отношению к развитым странам, у нас очень много бедных людей, это абсолютно очевидно, но экономика тормозит, экономика буксует, и абсолютно очевидно, что придется принимать какие-то решения. Решений есть всего два. Это пересмотреть структуру расходов нашего бюджета. Ну, например, мы с вами видим, триллионы рублей будут в ближайшие 3 года отправлены на военные расходы.
Да, в полтора раза, по-моему, повышение.
Да, но это рекордное увеличение на закупку военной техники там и так далее. При том, что бюджет фонда социального страхования, вернемся к этому, у него он дефицитен, там где-то около, по-моему, 100 миллиардов рублей.
Всего. То есть это можно было бы за счет военных расходов
естественно,
закрыть?
Естественно, причем можно было бы закрыть на достаточно много лет вперед, не трогая вот эти нормы по больничным листам. Вот. Тем не менее, есть какие-то вот такие вещи, например, связанные с расходами на содержание государства, с инвестициями в экономику, которые, как правило, у нас неэффективны, и прочие всякие дела. Поэтому как бы щупается слабое звено. Ага, мы сейчас вот по больничным листам же там что-то поменяем, это позволит нам свести концы с концами.
Да, экономия 74 миллиарда рублей.
Ну, вот как раз она позволит где-то около нуля иметь
на
11-й год баланс. Но как видите, так как были очень крупные возражения, кстати, работодатели, почему? Еще одна новация, которая предлагалась, которая, видимо, все-таки тоже не прошла. Сейчас же работодатели...
Пока прошла.
Да, но первое чтение, оно специфично, потому что там закон нельзя менять.
Концепцию нельзя
менять. Там концепцию, да. Значит, у нас сейчас работодатели же 2 дня оплачивают больничные листа, первых, а там предлагается 3 дня. Естественно, работодатели встали категорически в лице РСПП и других организаций. И, видимо, там где-то наверху, где, собственно, принимается решение, увидели, что профсоюзы категорически против работодателей, решили не дразнить гусей. Но я еще раз говорю, что это пробный шар.
Да, и... но недразнение гусей, знаете, да, чем закончится? Что в результате урежут, де-факто урежут пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, родам там, и так далее. То есть экономия будет вот на совсем незащищённых, да, правильно?
По беременности и родам урезание, видимо, произойдет, к сожалению, за счет перехода с одного года на два года расчета среднего заработка. Мы же с вами знаем, что рожают, как правило, молодые женщины. У них за, допустим, два года назад была совсем небольшая зарплата. Год, потом, в течение года они, как правило, зарплату увеличивали, потом они рожают, и, естественно, за последний год у них более-менее приличное можно было посчитать пособие. А если взять базу два года, чисто арифметика, то это, конечно, снижает иногда очень существенно. Это, конечно, неправильно, потому что нас же призывают, ну, нас, население призывают рожать, у нас же там демографическая программа существует и так далее, и так далее.
Материнский капитал.
Да, материнский капитал, там родовой сертификат. Да? То есть, с одной стороны, рожайте, с другой стороны, вот вам, пожалуйста, что называется, и так, между прочим, теряют семьи, в которых рожается ребенок, объективно теряют доход. Это понятно, это известно, это было всегда. А тут еще вот такой удар. Я еще раз говорю, это, к сожалению, принцип, который у нас сейчас возобладал при принятии решений в социальной сфере, он такой, знаете, сиюминутность и вбрасывание пробных шаров, типа, а давайте повысим пенсионный возраст. Хотя вроде бы официально...
Да, Кудрин об этом очень много говорит.
Кудрин
постоянно
говорит,
до 62 для мужчин, до 60 для женщин.
Хотя я вам должен сказать, что если вы говорите об этом...
Можно и об этом.
Да, нет, ну это абсолютно, с моей точки зрения, неправильная постановка вопроса в России, в отличие, допустим, от Франции, где мы сейчас с вами видим, что происходит. Да. Не потому, что у нас люди там выйдут на улицы, будут протестовать, потому что это бессмысленно. У нас вообще-то, давайте сначала решим проблему досрочных пенсий. У нас на самом деле примерно треть пенсионеров уходит даже раньше, чем 55 и 60 лет. Это первый, второй список, и это северяне. Я ничего не имею против этих людей, они, конечно, это заслужили. Но пенсионный фонд платит и эти дополнительные годы. У нас фактически пенсионный возраст посчитан для женщин где-то 53 года, для мужчин 58. Так давайте сделаем так, чтобы работодатели оплачивали, они же вот эти рабочие места вредные создают, пусть они каким-то образом оплачивают вот эти дополнительные годы, тогда пенсионному фонду станет легче. И тогда можно будет действительно повысить пенсии тем, кому 60 и старше, 55 и старше. Потом снова же очевидный вопрос, который ну, неоднократно уже, 100 раз говорили многие эксперты. Ну, состояние здоровья нашего населения такое, что в 60 лет многие мужчины, в 55, соответственно, женщины, имеют какие-то уже хронические заболевания. Ну, так они пойдут и получат статус инвалида, и, соответственно, все равно в этом же возрасте будут получать пенсию, ну, по инвалидности. То же самое, только вид сбоку. То есть даже фискально... Минфин от этого ничего не выиграет. И последнее. Вот мы говорили про демографию, Михаил. А что такое женщина, которая в 55 лет уходит на пенсию и, допустим, не работает? Многие работают. Это же обычно что? Это бабушка, которая сидит с теми же детишками малолетними, потому что нет мест в детских садах. И она выручает свою дочь, которая может пойти работать и зарабатывать для семьи, вместо того, чтобы получать это вот пособие страховое, которое урезал. И второе, она же ухаживает за своими престарелыми родителями очень часто. У нас же социальные службы патронатные очень слабые. То есть эта женщина, как правило, она занята, просто она за свой труд получает вот эту небольшую пенсию. А что у нас получается? Давайте мы, так сказать, лишим, получается, молодые семьи вот этой помощи и стариков ухода. То есть, видите, вот эти решения социальные, их надо смотреть очень-очень внимательно, и я бы сказал, стереоскопически, а не вот так вот в лоб.
Я напомню слушателям Радио Свобода, сегодня в нашей студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Требование обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку обсуждаем с бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым и экономистом Ириной Ясиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире. Наш гость, доктор экономических наук Евгений Гантмахер, телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Давайте один звоночек примем от Бориса из Москвы. Пожалуйста, Борис.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, очень извиняюсь, что я нарушаю ваш прямой эфир своим звонком. Вот вы говорите насчет пенсии, насчет инвалидности. Мне 49 лет в ноябре месяце будет. До пенсионного возраста мне еще 9 лет. А вот и представляете, такая ситуация. Допустим, я весь насквозь больной. У меня больная нога, отваливается вся левая сторона, больная голова. Не слышит левое ухо. Я пошел в поликлинику, в 136-ю к себе. Собрал все документы. Пошел на ВТЭК инвалидности. А вы лежали в больнице. Я говорю, зачем жаловаться в больницу? Я говорю, что не видно, что я больной? У меня делали цефалограмму на голову, клали эти датчики, подключали, еще что-то. Послали мои документы на комиссию. Наверх, на инвалидность. Мы вывели из кабинета, они за моей спиной посовещались, направили мои документы на Ленинградский проспект, дом 13. Пришел я, поговорил с одной женщиной, с врачом, пришел на комиссию, сидят врачи. Поговорили с ними, потом, когда выхожу оттуда, она говорит, а что вы пьете? Я с 80-го года, как у меня отец умер, ничего не пью вообще, ни водку, ни шампанское, ни коньяк. Не употребляю. Я говорю, вы, говорит, что-то пьете? Я говорю, конечно. Что, говорит, молоко, кефир, чай. А, нет, до этого. Она говорит, а что, говорит, вы пьете, что употребляете? Вы вообще употребляете? Я говорю, конечно. Она говорит, ну вот видите, товарищи, говорит, я же говорил, что он алкоголик. Вот это как получить инвалидность. Вы только что за инвалидность тут сказали.
Понятно.
В нашей стране получить невозможно.
Ну вот, Евгений Шлемович, вот нет, вам нет, живой человек говорит, что инвалидность не получить.
Нет. Ну, конечно,
если он болен там и так далее.
Нет, то, что Борис говорит, мы ему верим,
безусловно. Ну, слушайте, было время, тут недавно гоняли еще людей, которые без ноги, например, каждый год подтверждать, не отросла ли у них нога.
Значит, должен сказать, что, конечно, вот в этих службах, ну, это не ВТЭК называется, МСЭК теперь называется, медико-социальная экспертная комиссия. Значит, в этих службах, конечно, волокита очень большая, и здесь Борис, конечно, попал вот в такой случай. Но должен вам сказать, есть статистика. Статистика заключается в том, что у нас в последние годы каждый год около миллиона человек становятся инвалидами, то есть получают все-таки статус. Да, люди ходят, люди вот попадают в эти очереди, люди воюют, люди жалуются и так далее, но большинство, во всяком случае, в конечном счете своего добивается. И, конечно, данный случай, он прискорбен, потому что если верить Борису, то действительно он вряд ли может уже работать, ему, конечно, такой статус должен быть присвоен. Так это еще одно доказательство того, Михаил, что если мы повысим пенсионный возраст, то вот такие люди, как Борис, для них это не принципиально.
Ну, 60-65... Да, я вот видел тоже сообщение, что если повысить пенсионный возраст, это бессмысленно, потому что российские старики все равно полноценно работать не смогут.
Ну, это вторая проблема. Это вторая
уровень
проблема.
Здравоохранения такой, что, ну, обычного
здравоохранения,
что за него стыдно, европейской стране.
Совершенно правильно. Нет, но даже смотрите, с точки зрения рынка труда, мы же видим объявление, требуются люди, да, работники там до 50. У нас же очень много таких, возрастная дискриминация же. А это что означает? Что люди где-то в 55 лет там, они часто уже, к сожалению, теряют квалификацию, потому что у нас нет системы, допустим, непрерывного образования. И что мы видим? Да, человек выходит на пенсию, допустим, он еще может работать там. Он работает как? Получает маленькую пенсию, маленькую зарплату. Где-нибудь там гардеробщик, там охранник, там вахтер, там и так далее. А что мы сейчас делаем? Ну, хорошо, мы передвинем пенсионный возраст до 65 лет, или даже до 62 лет, и мы получим дополнительную категорию бедных, потому что мы отнимем маленькую пенсию. Сейчас же маленькая пенсия, маленькая зарплата, как-то можно выживать. А человек останется на маленькой зарплате. И что он сделает? Он все равно придет в органы социальной защиты, скажет, ребята, я бедный, вы мне хоть как-то помогите. Все равно придется на это тратить деньги. Поэтому вот повышение пенсионного возраста – это очень специфический процесс. Общество должно к этому быть готовым в очень многих смыслах.
Да, вот Лена пишет, изменение пенсионного законодательства, увеличение возраста, видимо, пенсионного до 67, почему-то напишет, лет, приведет к уничтожению нашего правительства. Если народ поднимется, это не Франция, мало им не покажется. Поэтому можно жить спокойно, они не самоубийцы. при нашей бедности и смертности останется 60 лет, вряд ли им удастся так спровоцировать народ. Вот видите, такое мнение, что они не самоубийцы, действительно, вот уже с больничными листами пошли назад, да, и так пошли далее. Назад, да. Евгений Шлемович, я что хотел заметить? Вот вы сказали, что есть там несколько вариантов, но один вы начали говорить, там, урезать, условно говоря, бюджетные расходы, но ведь есть и, наверное, другой вариант, собственно, для того, чтобы получать дополнительные доходы не только от нефти, а это, собственно, развивать экономику, освободить экономику там, от коррупции, от бюрократического гнета. Об этом столько разговоров, и вот ваш институт современного развития тоже об этом, и господин Юргенс, его руководитель, много рассуждает. Ну и что, рассуждения этой трепотни уже года два, и что, сильно освободили, да? Раскрепостили. По-моему, наоборот, налоги стали повышать, да и все.
Нет, ну, налоги, давайте по очереди. Естественно, если мы говорим о коррупции, то было даже заявление Медведева, президента Медведева, о том, что ситуация стала хуже, по-моему. Тут, по-моему, прокуратура недавно выяснила, да, что средний размер взятки равен, по-моему, средней зарплате чиновника месячной, где-то порядка 30 тысяч рублей.
Ну, тысяча долларов.
Да, тысяча долларов, то есть стало больше.
А было 700,
да. На самом деле, я где-то читал даже статистику, что меньше сажать стали за взяточничество, просто более громкие процессы. Поэтому такое в информационном пространстве бывает у некоторых ощущение, что стали как бы больше за этим гоняться, что не так. Ну, в этом смысле я должен сказать, что главное, не решен главный вопрос, на котором мы в институте говорим действительно много, уже достаточно много, но, слушайте, мы же не орган государственной власти. Вот, поэтому...
Хотя председатель правления Дмитрий Медведев.
Председатель попечительского совета.
А, попечительского совета.
Да, он все это знает, мы все это ему пишем, и все, но вот он принимает решение, и, конечно, и мы, честно говоря, я считаю, что здесь можно было бы много чего сделать. Корень-то в чем? Корень, конечно, в государстве. Дело же не в том, как милиция или там ФСБ или там прокуратура будет гонять там взяточников. Пока у нас государство контролирует больше половины экономики, основные финансовые потоки. Ну, например, когда государство контролирует «Газпром», когда государство контролирует там «Роснефть».
Слушайте, оно контролирует и частный бизнес, особенно и после кризиса, после того, как все набрали кредиты, в том числе на спасение своих бизнесов, всякие разные Дерипаска и другие, да, они все на крючке.
Совершенно правильно.
Пока вот, раньше были на крючке, так сказать, от Ходорковского, скажем так, да, уголовном, вот, поскольку вопросы 90-х годов так и не урегулированы многие юридически, а теперь еще и на финансовом сидят.
Совершенно правильно, потому что пока государство не отделилось четко от бизнеса, а для этого, конечно, нужна очень жесткая политическая и административная реформа. Жесткая по отношению к государству, не по отношению к обществу, конечно.
Да это государственные люди, они никогда не вот липнут от того, что их кормят.
Так в этом весь разговор. Уже даже многие, я должен сказать, люди, которые близки к государству, скажем так, они уже в открытую говорят, что государство – основное препятствие вообще для развития страны, наше нынешнее государство. Не в том смысле, что его вообще надо уничтожить, такого не бывает. Но то, что его надо каким-то образом привести в чувство – отнять вот эти потоки, снять функции, которые сейчас люди выполняют, эти, ну, действительно, аппарат раздувается, чиновничьи, мы это знаем. Ну, да, сейчас было, есть указание там на 20% сократить, но это на моей памяти, вот, с 90-х годов, это было раз 5, по-моему.
Знаете, аппарат московской власти, вот была свежая тут цифра, со времен Мосгорисполкома, который возглавил Лужков, за годы управления увеличился в 5 раз.
Ну, так вот, правильно, значит, но в 5 раз возросло количество мест, где есть какие-то функции, которые были созданы аппаратом для себя же, чтобы через эти функции, естественно, воздействовать во всех смыслах на тех людей, которые туда приходят. Так давайте срезать эти функции. Я понимаю, что надо начинать с самого верха, надо начинать с правительства федерального там и так далее. Это может пойти в регионах. Это колоссальная, конечно, реформа, которая и не начиналась. В этом смысле, действительно, я считаю, что мы все практически ничего в этом смысле не делаем. Ну, давайте дальше об этом говорить, давайте доказывать неэффективность, не знаю. Тут все зависит от людей, которые принимают решения. А что касается второго вопроса, там было сказано насчет эффективности экономики, да?
Ну да, конечно. Поднять ее эффективность, естественно.
Ну, естественно, так вот, пока у нас такое государство, которое является и собственником, и инвестором, и регулятором, и мимо него ты не проскочишь, даже на уровне малого бизнеса, ну, конечно, мы не получим никакой инновационной и прочей экономики.
Ну, стагнация идет.
Стагнация? Да. Не, ну, у нас за годы кризиса, по официальным данным, мы еще больше стали зависеть от нефти, газа и прочих всех ресурсов, которые мы продаем. И что тут говорить? Тут говорить уже, я сказал так, еще там 3-4-5 лет, это, кстати, помните, был у нас вот в гостях в России вот Валдайский клуб, вот эти известные самые западные политологи, в том числе и российские политологи, они же сделали такое как бы заключение, что еще 5-10 лет вот такого развития вниз, деградационного, на базе нефти и газа. И, в общем, страна вылетает на такую дальнюю обочину мировой цивилизации, что нам уже никуда туда вперед не вернуться. А со всеми отсюда вытекающими социальными, видимо, политическими последствиями.
Ну, видите, по-моему, сейчас власть больше волнует, как решить вот такую простенькую экономико-политическую задачку. Как сократить дефицит бюджета, не сокращая расходы, поскольку предвыборный год.
Да, да, это есть. Это совершенно правильно.
И вот эти вот метания вокруг этих больничных листов, с которых мы начали, собственно, вот показатель
это
того.
Это показатель. Но я почти убежден, что пройдут выборы 2012 года, кто бы ни был президентом в России, экономика будет, конечно, стагнировать. Мы вошли в очень длинную фазу такого, знаете, около нулевого роста, потому что там 2% роста для России – это ничего абсолютно, тем более которое, то, что зависит в основном от наших экспортных цен, которые в любой момент могут снова упасть. Вот, и придется принимать вот после 2012 года, я думаю, целый ряд непопулярных решений, прежде всего, конечно, в социальной сфере, как мне представляется.
А почему в социальной? Вот почему нельзя срезать военные расходы?
А потому что...
Например, да, совершенно... или, например, гигантский неэффективный аппарат МВД. Но я понимаю, что это механизм подавления, обеспечения власти, так сказать, правящей группировки.
Потому что, и, видимо, есть такое представление, что у нашего населения есть какой-то запас прочности, что население это воспримет, ну, покряхтит, но, знаете, есть вот этот фетиш, который называется стабильность, что нашему населению важнее стабильность, чем даже какие-то ущемления небольшие. Ну да, вы знаете этот принцип, ну, лишь бы не было войны. Вот такой старинный еще советский, вот, да, давний принцип. И что люди в обмен на то, что им пообещают, что ну да, сейчас вот временно какие-то трудности, ну давайте немножко затянем пояса, а там потом снова будем процветать и прочее. Вот расчет, видимо, на это. Я боюсь, что этот расчет неправильный.
Ну да, сейчас вот я вижу, сообщили, господин Медведев поедет в Давос рассказывать о модернизации. Интересно, о чем можно рассказать? А о Сколковском проекте, который будет только смешить почтенную публику во всем мире?
Ну, мое отношение к Сколковскому проекту известно, неоднократно высказывал, оно отрицательное. Я бы даже так сказал, более сложно. Конечно, если вдруг на территории Российской Федерации там, через несколько лет, там же, по-моему, раньше 2013 года ничего не будет, возникнет место, где что-то будет делаться, ну, может быть, это и хорошо.
Но пока будут давать льготы, которые запишутся в это место фирмам.
Да, некоторым. Нет, но там вроде бы в законе, который принят, есть такое понятие, что если фирма работает, допустим, в Новосибирске, но она признана в кавычках «сколковской», то есть работает по этой тематике, то ей якобы тоже какие-то льготы будут. Но дело не в этом. Вот если до момента запуска Сколково реально, а не котлована или вот этих там разговоров, все-таки что-то начнет меняться в России с точки зрения и частной инициативы, предпринимательского климата. Я понимаю, что я говорю какие-то, может быть, не очень реальные вещи. Вот, когда вот это инновационное развитие, и, кстати, его надо широко понимать, оно пойдет более-менее везде, тогда вот эти сгустки, как это существует в ряде стран территориальные, тогда они имеют какой-то смысл. Но сначала создавать эти шарашки, извините, 21 века, а потом говорить, что это будет распространяться на всю страну, мне кажется, это нереально.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире доктор экономических наук Евгений Гантмахер, и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню, что 22 октября в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Хамонническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сторона обвинения предложила осудить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 14 лет лишения свободы каждого в колонии общего режима. Государственная Дума России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Таким образом, депутаты поддержали просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Мэрия Москвы сегодня в 13-й раз отклонила заявку оппозиции на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 октября. В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих, которые подозреваются в издевательстве убийствах над сослуживцами. Белорусская прокуратура подготовила для экспертов ОБСЕ пакет документов по делу о смерти журналиста Олега Бибенина. В Пакистане в результате теракта сегодня, по уточненным данным, погибли 9 человек. По сообщению командования, бомба взорвалась в одном из селений в горном районе Аракзай, где активные талибы и боевики Аль-Каиды. США намерены представить Пакистану новый пакет военной помощи на сумму до 2 миллиардов долларов. Во Франции в городке Гран-Пюи к востоку от Парижа силы безопасности сегодня разблокировали крупный завод по переработке нефти, доступ к которому около 2 недель был перекрыт бастующими. В Турции полиция задержала 5 молодых людей, подозреваемых в связях с экстремистами в Афганистане, которые действуют на стороне Аль-Каиды. Власти Кубы намерены освободить из тюрьмы и выслать в Испанию еще 5 политзаключенных. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Телефон 8-800-200-22-12. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Евгений Шлемович, ну вот разговор о модернизации, о изменениях. А может ли модернизация России, приближение ее в чем-то хотя бы к европейским стандартам, происходить в той политической атмосфере, которая сейчас имеется? Вот при таких выборах, которые трудно называть, собственно, выборами, ну, процедуры голосования, так сказать, с закидыванием в урны непонятно кем заполненных бюллетеней, или, например, при наличии таких институтов, как вот сейчас происходило назначение, по-другому это тоже трудно назвать, мэра Москвы господина Собянина. Вот депутаты 2 недели назад этой Московской городской думы дружно говорили, что они все против травли замечательного мэра Юрия Лужкова, и вот они тут же вчера так позорно совершенно все дружно проголосовали, имеется в виду все, кроме 3 коммунистов, которым партия это не велела, проголосовали за то, чтобы его утвердить. Ну, понимаете, в этой атмосфере никакие экономические, инновационные, по-моему, инициативы хорошо России не будут. Вот. В то же время ваш институт, в общем, в какой-то степени убеждает людей и, как мне кажется, в чем-то их обманывает, что что-то можно делать, и не меняя вот эти вот вещи.
Нет, это не так. Значит, мы с самого начала заявили, как только институт наш был создан в начале 2008 года, мы заявили и выпустили доклад о демократии, за который, кстати, со стороны там, коллег Суркова, который вокруг него, мы получили большую порцию так называемой критики в прессе.
Вот, заявили. Сергей пишет, напомните про разгром Инсора в апреле, да, как раз. Люди поняли, что вас разгромили и уничтожили.
Нет, нас не разгромили, не уничтожили, это сложно сделать. Вот, но дело в том, что наша мысль была с самого начала, правильно, Миш, я с вами согласен, что никакая экономическая модернизация, никакие инновации невозможны в стране, где существует вот такая, мягко говоря, архаичная политическая система.
Ну, вы лично с символом этой системы, господином Сурковым, периодически там в каких-то блогах слегка, так сказать, собачитесь, слегка. Там критикуете
я,
его.
Я не
но все же не сводится к господину Суркову,
нет,
понимаете?
Сурков это
часть
Сурков
механизма.
Нет, Сурков, правильно. Меня он как личность мало интересует. Меня он интересует как институт, который собой воплощает во многом, вот реализует на деле вот эту политическую систему. Понятно, что какие-то флюиды идут сверху, или, я бы так сказал, он пытается угадать флюиды, которые идут сверху. Конечно, вот смотрите, вот эти, допустим, ребята, лауреаты Нобелевской премии, да, вот был же громкий эпизод, который наши вот бывшие российские получили по физике, и было интервью с Андреем Геймом, я внимательно прочитал, и он сказал, ну да вы что, ну даже если там мешок денег мне предложат, я в Россию не вернусь. Не потому, что он не патриот, но наверняка он любит Россию, потому что он родился, получил образование, и все.
А может, и не любит, какая разница?
Нет, нет, нет.
Ну, господин Новоселов говорит, считает, что он хорошо может относится, быть, благодарен да, да. своему институту. Нет,
естественно, я думаю, что и Андрей Гейм тоже благодарен. Но они же что сказали, по крайней мере, Гейм сказал, я когда приеду сюда, в Россию, у меня не будет никаких возможностей для нормального научного творчества. Причем дело не только в том, будут ли у него там реактивы какие-то для опытов, или там лаборатории, или там зарплаты, не в этом дело. А дело в общей обстановке, когда у тебя вокруг взяточничество, когда у тебя действительно лицемерие, когда включаешь телевизор, извините, программу «Время» смотришь, после этого действительно я понимаю людей, которые в этот момент, помните известную, так сказать, притчу Вани Старикова, Ивана Старикова, который говорит, что он выходит с собакой гулять в 9 часов, и в этот момент почему-то много людей с собаками появляется во дворе. Почему? Начинается программа «Время». Так, конечно, в такой ситуации люди, которые действительно работают головой, которые вот эти инновации, они просто не могут жить. Понимаете? Для них это невозможно. Это невозможно. Поэтому я уж не говорю про выборы, которые действительно вот таким образом происходят, про то, что говорится одно, а делается совершенно другое. Вот. Поэтому да, это одно из условий. Мы, кстати, об этом написали в нашем вот последнем
понимаете,
докладе.
Проблема
про
в том,
Россию 21 века,
ваш Михаил. Руководитель Инсора, господин Юргенс, я понимаю, что у вас могут быть стилистические расхождения, он же говорит нам, что виноваты в этом не власть, власти, которые вот так организуют общественную жизнь, не Путин, не Медведев, а российское общество само в этом виновато. Он говорит, что российская общинность, архаика могут быть преодолены не раньше 2025 года. Только к этому времени российский народ станет ментально совместим в восприятии демократии со среднестатистическим прогрессивным европейцем. Слушайте, это не гражданин России занимается деградацией, как он выражается, человеческого капитала. Это российская элита сознательно загоняет человеческий капитал в положение деградации. Она сидит на трубе, и ей совершенно наплевать на то, что происходит с людьми.
Нет, я думаю, что по поводу интервью Юргенса надо с ним говорить, потому что это сказал он, и он должен это интерпретировать.
Ну что ж, нам не обсуждать, что ли?
Нет, но я хочу сказать...
Мне интересно, вы с этим согласны или нет?
Миш, последнее интервью «Коммерсанту», это было, по-моему, вчера, большое интервью, можно прочитать. Юргенс как раз говорил о негативной роли элиты. Он назвал это тургеневским синдромом.
Я цитирую Юргенса, есть воля президента, есть воля премьера вот для модернизации страны. Я не вижу воли ни того, ни другого к тому, чтобы на самом деле изменить ситуацию. Есть слова, но слова – это не воля.
Ну, я бы сказал так.
Это не действие.
Я не знаю.
О действиях мы можем судить, судить, например, по изменению законодательства. Вот если вы посмотрите сегодняшнее же решение Государственной Думы, например, какие они были интересные приняты. К примеру, ужесточение порядка проведения демонстраций и митингов, да? Разве улучшает атмосферу? Или, например, поведение московской мэрии. Значит, после выступления господина Суркова на 200 человек митинг разрешили вроде бы на 31-е, а сегодня уже запретили, когда сказали, что все-таки 200, наверное, мало организаторы. Понимаете, все же видно, какие решения принимаются. Решения принимаются совершенно ясные и понятные.
Значит, у меня в отношении государства и системы власти, которые у нас в России, иллюзий нет. Я не готов обсуждать какие-то личные интенции там премьера, президента, потому что это, видимо, должны обсуждать люди, которые с ними лично вот так каждый день что-то там обсуждают. Потому что у меня нет такой возможности. Я вижу действительно, что происходит, какие слова, что происходит на самом деле. И я под этим пафосом абсолютно подписываюсь. Я это отношу к тому, какая система в нашем государстве. Я не исключаю того, что, допустим, господин Медведев хочет что-то изменить. Но так как он пока, во всяком случае, не сконцентрировался на каких-то основных принципиальных вопросах в силу разных причин, это тоже, наверное, надо обсуждать отдельно, почему так получается. Получается так, что он говорит одно, а происходит другое. Вот как вот мы с вами говорили насчет коррупции. Он объявил борьбу с коррупцией, а коррупция усиливается. Он говорил о модернизации экономики, да, вот как один из принципов, вот эти 4 И, да, там, еще когда была предвыборная кампания. А ситуация идет немножко.
Мы можем еще национальные проекты вспомнить.
Да, национальные проекты там многое. В области политической, безусловно. Допустим, закон о полномочиях ФСБ, вот об этих предупреждениях, тоже характерный пример. Президентский совет, да, по правам человека, бывший, который возглавлял Панфилова, он же был категорически против, вот было мнение, ну, какой-то части гражданского общества. общества. И, тем не менее, закон принят. Правда, сейчас там какие-то якобы смягчающие нормы.
Ну, они не смягчающие, они
несущественные, я понимаю. Поэтому я бы сказал так, я сторонник институционального подхода, то есть я не сторонник обсуждения каких-то личностей. Личности надо обсуждать исторически. Вот действительно, правильно сказал Михаил Федотов, который сейчас там стал представителем этого совета, надо заниматься десталинизацией нашего общества. Вот это, кстати говоря, действительно говорит во многом, он прав, потому что наше общество в достаточной степени в этом смысле архаично. Посмотрите опросы, как наши люди относятся к этой фигуре. Причем дело же снова не в личности Сталина, а в той системе, которая была тогда.
А может быть, дело еще в том, что лет пять государственная пропаганда, она поднимала именно этого деятеля как модернизатора и эффективного менеджера.
Вот, так вот надо сейчас, может быть,
промыли мозги.
Правильно, так вот сейчас, может быть, надо устроить суд над сталинизмом, над Сталиным, и действительно признать его
преступником. А может, лучше заняться сегодняшним днем?
Это принципиально. Знаете? Нет, Михаил, это принципиально важно.
Коррупционеров мало или злодеев?
Минуточку, минуточку. Потому что сами же вы сказали, что государственная пропаганда еще недавно раздувала значение этой фигуры и пыталась ее обелить. Так это было не в 40-е, там, 50-е годы, это было недавно. Поэтому если вот такой процесс пойдет, он за собой, конечно, очень много потянет из того, что есть в современности. Например, те же самые представления о демократии. Почему? Почему было обеление сталинизма? Это было обеление, ну, скажем так, строя, в котором все решалось в ручном управлении.
Вождь, да.
Вождь, который был самый умный, самый мудрый, решал
всё. А теперь национальный лидер.
Да. Так давайте вот этим займемся, и это может иметь достаточно большие последствия. То есть есть несколько таких входов вот в эту систему, которая у нас сложилась, которые могут эту систему довольно серьезно поменять. И десталинизация – это один из входов. Безусловно, я считаю, это вот прекращение всей вот этой мелкой возни действительно вокруг этих митингов и так далее. Я, ну, это уже все об этом говорят. Что, конечно, никакие там вот, надо вернуться на почву 31-й статьи Конституции. Пожалуйста, пусть люди собираются.
Я уверен, вообще нужно вернуться на почву Конституции.
Да, вообще...
Вот, например, по поводу регистрации партии, по поводу выборов. Все же ушло
Михаил,
от Конституции.
В нашем докладе,
практика совсем иная.
В нашем докладе «Россия 21 века» у нас там раздел так и назывался «Назад к Конституции».
Да, это было... мечтать не вредно.
Так вот, мы стоим... Вот и господин Юргенс, кстати говоря, и я, и все коллеги, у нас здесь человек, который писали тот доклад, мы стоим на этой позиции, а обсуждать какие-то там отдельные заявления там в каком-то контексте, я снова же говорю, это дело, мне кажется, не такое важное.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития. Давайте пару вопросов. Дмитрий из Рязанской области, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу вернуться к пенсии инвалидам.
Давайте.
Вот, значит, я, как насколько знаю, я живу уже, мне 160 лет. Вот, значит, моего возраста мужчины, они почти что все умирают. И пенсии до 65 лет. Они вряд ли кто из них процентов 80 получать не будут. Вот. А теперь, значит, насчет инвалидов. Для того, чтобы получить группу на стойке, вот сейчас завтра у нас будет рынок, там почти что все торгаши имеют первую-вторую группу. Они здоровее всех здоровых. Вот. А на самом деле, сейчас тот мужчина, который для меня выступал, на самом деле, больной человек, группу очень трудно получить.
Понятно, да. Дмитрий. Ну что, вот факты опять.
Не, ну это факты, потому что...
Все продается, все покупается.
Не может быть в стране, в государстве, где коррупция является системной, не может быть элементов, в которых коррупция не существует. Конечно, в МСЭКах это, к сожалению, тоже достаточно распространено, потому что по очень простой причине инвалидность, она дает льготы. В России это достаточно высоко ценится.
Люди... Владимир, знаете, что пишет?
Да.
Увеличить пенсионный возраст и уменьшить размер пенсии государственным и муниципальным служащим, а также лицам, имеющим воинское специальное звание. А действительно, вот эти системы спецпенсий, они, в общем, я даже не знаю, должны они существовать или нет.
Михаил, значит, ситуация здесь такая. Конечно, я считаю, что политически... Сейчас было бы неплохо, вот если бы, допустим, Медведев или там Путин или кто-то из тех, кто будет вести предвыборную кампанию к 2012 году, если бы он сказал, я отменяю вот эти надбавки к пенсиям государственным служащим, вот эти специальные воинские звания, должен сказать, например...
Пока, кстати, заморозили индексацию сегодняшним решением зарплат так, чиновников.
Но объективно, я хочу сказать, сколько тратится. Значит, людей, которые получают вот эту доплату среди госслужащих, я не считаю военных, их несколько десятков тысяч. Это если будет даже эти надбавки каким-то образом сняты, это не решит проблему пенсионного фонда. Но я еще раз повторяю, политически это очень раздражает людей, примерно как мигалки, все вот эти вот безобразия с судами, которые судят в определенную сторону. Я бы считал, что это вполне можно было бы на какой-то исторический срок снять.
Давайте еще звонок. Виктор из Перми, пожалуйста. Виктор, мы вас слушаем. Потерялся Виктор. Галина Павловна, пожалуйста,
да,
из Москвы.
Вот вы знаете, господа, вот я вас слушаю, и сколько может продолжаться этот трёп? О главном вы не говорите. Какой-то сталинизм, кто будет судить? Те, которые должны вообще сидеть где-нибудь, понимаете, в тюрьме. Сидит один Ходорковский за всех. Это какой-то дурдом. Возьмите вертолет, посмотрите, сколько построенных дач на ворованные деньги. Загляните в банки, в швейцарские. Все деньги туда. Абрамович у нас герой. Вы понимаете, все кверх ногами. О каких-то пенсиях говорят, этих подачках. О главном не говорите, какая разница, Путин, Медведев, Будин, там еще какой, Икс, Игрек, какая разница? Это все ставленники, а ставленники, вы знаете, кого это не произносится. И народ действительно стал вороватый. А...
Понятно, Галина Петровна, в общем, все заворовались. Что скажете, Евгений? Опять коррупция?
Да нет, ну понятно, что...
С намеком на мировой заговор.
Ну, мировой заговор я не очень понимаю.
Честно, ну вот, а Ходорковский, говоря, Ходорковский, да, но... было упомянуто. Сегодня прокуратура, да, просит приговорить Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы каждого в колонии общего режима с учетом уже отбытого ими срока. То есть это замечательно, вот можно даже посчитать. Это 2 года до выборов президентских и 2 президентских срока. Все совершенно политически просматривается далеко, да. Не знаем, кто президент, но Ходорковский должен просидеть 2 следующих президентских срока по 6 лет.
Ну, это, конечно, во-первых, это следовало ожидать. Прокуратура, так как она себя вела и во время процесса, я ходил на процесс, я там был несколько раз, и, конечно, я так же, как и многие, возмущен, так как это все происходит, и, в общем, считаю, что процесс носит откровенно политический характер, никаких там доказательств, безусловно,
ну, это прокуратура, фарс, да, но это политический фарс.
Политический фарс, безусловно, и я бы сказал так, чего удивляться, что прокуратура заявила вот эти сроки, она могла заявить и 120 лет там, и прочее, они играют в эту игру, эта сторона, и сказать, что прокуроры вот эти, Лахтин, Шохин, чтобы они, Ибрагимова, чтобы они вышли и сказали, нет, мы считаем, что все обвинения рассыпались, и мы просим освободить или там от этого наказания Ходорковского Лебедева, это невозможно. И здесь не они решают, на самом деле, не эти люди и не прокуратура.
Так вот вам и издевательство, да, над судом, когда все знают, что приговор, да, будет в другом месте выноситься-то.
Совершенно правильно. Это, конечно... Я бы сказал, двоякость нашей жизни, потому что, безусловно, в нормальном обществе, в нормальном цивилизованном обществе суд – это абсолютно независимая структура. И, понимаете, да, интересно, когда наши западные коллеги, да, обращаются, допустим, к Путину или к Медведеву с просьбой как-то вот повлиять на исход этого дела Ходорковского.
А он им говорит, что, да, его судят, ну, конечно, судят, да, как убийцу, подождите. Нет, это... Руки по локоть в крови.
Ну, это оставим на
совести. Извините, но это господин Путин сказал, это, да, не я же сказал.
Ну, безусловно, я считаю, что такие заявления надо как-то доказывать, потому что даже прокуратура вот сейчас не предъявила Лебедеву
доказательства.
Конечно,
нет?
Конечно. Но это, я думаю, что заявление эмоциональное. Вот. Но я говорю не об этом.
А, по-моему, очень продуманное заявление.
Я говорю не об этом.
Это называется публичная клевета, извините.
Наверное, это так. Я думаю, что и Ходорковский, и Лебедев, они решат, как отреагировать в правовом смысле на такого рода заявления. Я здесь за них ничего сказать не могу, но я бы сказал так. Видимо, приговор будет где-то в конце ноября, может быть, в начале декабря, судя по темпам, которым идет процесс. И проблема не в том, что сказала прокуратура. Проблема в том, что какое решение вынесет судья. И, кстати, это будет очень знаковое, как мне представляется, событие, может быть, всех вот этих лет, пока Медведев является президентом Российской Федерации. Уже ведь это будет 1,5 года. И более того, это 2 года с момента, когда он начал говорить о своих целях, задачах, о модернизации, о 4И и так далее. И если он, будучи президентом Российской Федерации, и в его правление будет вынесен обвинительный вот такого рода приговор, Мне кажется, это резко вот тогда действительно снизит вообще хоть какие-то шансы на наше продвижение вперед.
Просто это будет выглядеть довольно странно. С одной стороны, господин Медведев поедет там на саммит НАТО в Лиссабон.
Ну, он заявил о евроатлантическом векторе, о том, что мы меняем внешнюю политику.
Потом поедет на Давосский форум рассказывать о модернизации экономики, и в это же время будет выноситься заведомо неправосудный
приговор. Кстати говоря, Сколково, на фоне его заботы, его действительно, он вкладывает много сил, чтобы вот создать этот проект Сколково, он возит туда иностранных инвесторов там и так далее, и на этом фоне вот это то, что называется судом над Ходорковским и Лебедем, и если еще будет действительно обвинительный приговор, это одно не вяжется с другим. К вопросу о том, приедут ли к нам какие-то инноваторы, инвесторы и так далее. Ну, люди же не глупые.
Ну, знаете, бизнес – дело рисковое. В Китае, в конце концов, значительная часть тех, кто первыми стал миллиардерами, уже сидит в той или иной степени, поссорившись либо с коммунистической партией вообще, либо с конкретными чиновниками в частности. Да. То есть в Китае есть свои дела Ходорковского, что не мешает, так сказать, бизнесу, желающему иметь и 300, и 1000% прибыли, идти туда, рисковать и так далее. Какие-то люди, безусловно, придут, чтобы пойти на сделку с режимом.
Михаил, в Китае есть большое отличие, единственное, может быть, от России, если мы говорим о бизнес-климате. Там все-таки, если мы говорим про власть в Китае, да, там авторитарный, безусловно, даже, может быть, тоталитарный режим, но кроме вот людей, которые на низовом уровне, чиновников, которые берут взятки, там коррупция тоже достаточно большая, но верхний уровень китайского руководства все-таки не сращен с бизнесом. Таких откровенных договоренностей, схем, контроля, как это есть в России, там, безусловно, нет. Вот это принципиальное разделение. Поэтому, конечно, действительно, крупный бизнес, который идет в Китай, он сначала там согласовывает
с политической всё, властью.
Да, но он понимает, что у него это не заберут или не потребуют какую-то дань. У нас же в России, даже если есть соглашение, мы же помним, там, как это было у нас недавно на Сахалине, как это было в целом в ряде других, даже если есть соглашение с нашей властью, формально, неформально, в любой момент могут эти согласованные решения быть изменены и предъявлены абсолютно, так сказать, требования, которые по выдавливанию этого бизнеса из России и так далее. Вот в чем различие между Россией и Китаем.
Спрашивают, что вы думаете о переменах в Москве и может ли назначенный мэр, господин Собянин, что-то изменить в столице?
Ну, во-первых, я бы сказал так, что сложность московских проблем, которая действительно накопилась при господине Лужкове, она настолько большая. Ну, возьмите одну, например, транспортную проблему. Ну, кем бы ни был новый мэр, там, Собянин, там, Путин, Медведев, я не знаю, любой, там, самый эффективный менеджер, Сталин, как мы тут упоминали.
Каганович.
Да, Каганович, там, который заведовал в свое время, там, транспортом и прочее.
Он и Москвой заведовал, и Хрущев тоже заведовал.
Да, да, для того, чтобы решить, допустим, проблему транспорта в Москве, требуется годы, годы и годы.
А господин Собянин говорит, что надо, вот сегодня он сказал, надо увеличить, немедленно увеличить дорожное строительство в разы. Где он деньги возьмет?
Ну, это вопрос, правильно, потому что в московском бюджете, правильно вы сказали, денег особо нет. Бюджет у нас, кстати говоря, в Москве, в городе Москве, он социально ориентирован, потому что в Москве, например, до сих пор мы не платим полностью за жилье. У нас не 100% плата жилья. В Москве действительно очень большие льготы, дотации и так далее.
Зато доходы от аренды в два раза ниже, поэтому, чем в других регионах, вот на единицу площади. Поэтому, это значит, что это деньги украдены.
Поэтому новый московский мэр, кстати, по-моему, он что-то об этом сказал, и, по-моему, ему такое напутствие было дано, он должен, прежде всего, разобраться с коррупцией. Такое напутствие ему было дано. А коррупция – это, кажется, то, о чем вы говорите. Он должен понять вообще, вы знаете, как в бассейне. Деньги втекают, а куда они вытекают? И если он сможет найти вот эти вот резервы, ну, наверное, я предполагаю какой-то очень-очень оптимистический вариант, там, лет через пять, может быть, мы что-то почувствуем с точки зрения, допустим, транспорта в Москве. Хотя, вы понимаете, для того, чтобы эту проблему решить, надо же не просто ввести плату за въезд в центр. Ну, это можно сделать. Но я думаю, что если не будет...
Нереально.
Ну, естественно, это, во-первых, нереально по многим причинам, потому что нет перехватывающих парковок, не работает как нужно общественный транспорт, коррупция при выдаче пропусков. При Лужкове в центре центр города загнали огромное количество офисов, контор и так далее, вместо того, чтобы их рассредоточить по другим районам города Москвы. Почему сюда едет такое огромное количество людей на работу утром и, соответственно, вечером? Значит, были, судя по анализу экспертов, не так построена дорожная схема, там это уже отдельное, я думаю, вы тут еще будете обсуждать, что там не, нужны там не кольцевые, там, а больше радиальные структуры и так далее. То есть господину Собянину сейчас я бы сильно не позавидовал, потому что он попал в ситуацию, когда надо хоть какие-то концы найти, понимаете? Потому что это, знаете, примерно как ты пришел директором завода, а у тебя нет документации, а у тебя завод должен работать. Вот прежний директор завода увез с тобой в чемодане всю документацию с ключиками от сейфа, а ты должен обеспечить план, потому что выборы же, и федеральные выборы следующего года, и президентские выборы.
Не волнуйтесь. Они господин Ресин как командовал предвыборным штабом «Единой России».
Они, конечно, обеспечат. Но если говорить о перспективах после 2012 года, чтобы действительно и транспортный коллапс разрешить, и социальными гарантиями, потому что это вопрос очень чувствительный, конечно, снижать их нельзя никоим образом, но надо найти источники, чтобы эти гарантии поддерживать. А может быть, Собянин же заявил, что они даже будут увеличены. Очень много проблем, ну, даже проблемы тех же детских садов. Но что, смотрите, в чем суть проблем Москвы? Разные общественные слои. Для пенсионеров, пожилых людей важны льготы, важны доплаты к пенсии. Для людей работающих важны транспортные вот эти пробки. Для молодых важна проблема детских садов, понимаете? То есть тут надо параллельно решать три проблемы, каждая из которых стоит денег. Для этого, вы правильно говорите, надо ломать вот эти схемы, которые в Москве, и где-то находить деньги. Не знаю, я, конечно, желаю успеха Сергею Семеновичу Собянину, но для этого нужно вообще менять команду и действовать совершенно другими, мне кажется, очень жесткими методами.
Тут принципиальный вопрос, на который мы, конечно, вряд ли ответим за последнюю минуту, но это вопрос, знаете, о наличии политической воли. Не обязательно у президента Медведева или у мэра Собянина, а вообще у людей, которые в России хоть о чем-то думают, в том числе и о России. Есть эта политическая воля, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что все-таки она есть. Все-таки она есть. Потому что в противном случае тогда, Михаил, ну, тогда все беспросветно. Если нет политической воли у этих людей, тогда, получается, мы обречены на какую-то деградацию, на упадок. Все-таки я верю в то, что все-таки в стране, в нашей стране, какие-то варианты поворота к лучшему
возможны. А может быть, у России судьба такая служить негативным примером миру, как Чагаев нам
живописал? Ну, я как гражданин России, как житель России, такой судьбы не хочу.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сегодня член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Итоги дня 22 октября подведет Андрей Шарий. Московские власти вновь запретили проводить на Триумфальной площади митинг в защиту свободы собраний. Дмитрий Медведев предлагает смягчить Уголовный кодекс. Вот главная тема этой передачи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Объединенный экологический фронт. Репортаж с митинга на Болотной площади.
Комментарии экспертов.
Экономист Сергей Алексашенко. Зачем приватизируют Сбербанк и Аэрофлот?
В блогах Свободы.
Марьяна Тарачешникова. О пешеходе как источнике повышенной опасности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.